Текст Шри Сиддханта Шикхамани, Шива Йоги Шивачарья.
Когда Шива-йогин, воплощение Шивы, дарующий милость всем существам, во время поклонения отрекается от привязанности к своему телу, это называется жертвование тела. Когда йогин жертвует свое тело Шиве, тогда это тело становится формой Шивы. Нет в этом сомнений.
Есть поклонение ради результатов. Что такое поклонение? Это уважение определенной энергии. Уважение, проявляемое с большим смирением. То есть мы проявляем уважение к определенным вселенским силам. Силам, метасознанию. Есть вселенская энергия, называемая Сарасвати. Это сила вселенского познания, вселенской мудрости. Есть сила, называемая Лакшми. Это мудрость, вселенская сила воли. Если Сарасвати говорит, я могу помочь тебе все знать. Я все знаю. Я могу тебе помочь все узнать. Лакшми говорит, а я все могу. Я могу тебе помочь все смочь. Так действует Сарасвати. Как Джняна Шакти, сила мудрости, и Лакшми, как Ичха Шакти. А Парвати говорит, а я все делаю, я могу все сделать, я могу наделить тебя мудростью тотального действия. Крия Шакти. И вот эти три фундаментальные силы божественной энергии, которые называют еще Брахми, Вайшнави и Раудри, по именам супругов божеств. Брахма, Вишна и Шива. Мы оказываем им уважение, мы оказываем им почтение. Это и есть процесс поклонения. Кроме этого, есть три божества – Брахма, Вишну и Шива. Энергия Брахмы – это энергия отраженного Абсолюта. Когда Абсолют отражается в чистой сатвичной энергии, в чистой светоносности, это называется Абхьяса. Абхьяса означает отражение. Сам Брахман, сам Абсолют, он ничего не творит. Но когда он отражается посредством своих божеств, он творит материальную вселенную. И вот энергия Брахмы — это «я знаю, как творить». Я знаю, как творить. Время, пространство, гуны, тантру, пять элементов. Энергия Вишну — это я обладаю мудростью, как все поддерживать. Сила поддержания, стхити шакти. Энергия Шивы — я знаю, как устранить любые препятствия, как разрушить любые преграды, как убрать все ненужное. Я могу разрушить все проблемы, все препятствия. Все отождествления ума. И вот эти три энергии, они называются Сришти-шакти, энергия Брахмы, творение. Стхити-шакти, энергия поддержания. Самхара-шакти, энергия растворения, энергия уничтожения лишнего. Мы им выражаем уважение. Божественные существа выглядят, конечно, как фигурки из бронзы. Есть много разных мифов о них интересных. Но это, как один сказал восточный исследователь, это все равно, как взять философию Гегеля и изложить ее в виде кукольного спектакля для детского сада. Потому что мы, люди, ограниченные существа, можем установить связь с божественными существами, с измерением божественных существ только через имя, форму, действие. Экшен нужен. Мифологию, придавим антропоморфные человеческие черты, тогда мы можем установить такую связь. Сами божественные существа, божественные энергии непостижимы. Это бесконечное сознание, бесконечная мудрость. Это уттама-пуруша, то, что называют наивысшие запредельные души, Маха-Пуруша, величайшие души во Вселенной. Для меня в детстве было понятно устанавливать связь с божественными существами, представляя их чем-то наподобие мыслящего океана. Вот есть такой фильм «Солярис» фантастический. Там планета, мыслящий, разумный океан. А божественное существо — это не мыслящая планета, а мыслящая вселенная, допустим, вот так. Или целый кластер мыслящих вселенных. Вот, чтобы мы примерно понимали размеры и масштабы божественных энергий, которые мы призываем. И у этих мыслящих метаразумов, мыслящих вселенных, есть свои особенности, отличительные черты, но мы их рассматриваем в единстве. Единство означает, что они вышли из одного источника, из одного корня, из Абсолюта. Они являются его отражением. Если мы их будем отделять от Абсолюта, не понимать их недвойственный, пустотный характер, значит, мы впадаем в ошибку, называемую этернализм. Единство всех божеств выражается фразой в одной из тантр. «Шивася хридаем вишнох, вишноча хридаем шивах». Шива в сердце Вишну, Вишну в сердце Шивы. А тот, кто не понимает этого, тот не достигнет освобождения. Вот так. То есть мы должны понять единство всех божеств. Все божества для нас едины. И вот мы должны научиться объединять всех божеств в фигуры центрального, избранного божества Иштадеваты. И видеть их все в единстве, при почитании. Другой принцип – мы должны понимать свое единство с божествами. Вот если мы не понимаем этого единства, то мы делаем тоже поклонение, это тоже дает заслугу, но больше в духе Вишишта-двайта, в духе двойственности. Когда есть четкое разделение джива и шива, мы как поклоняющийся объект поклонения. И на этот счет есть другое выражение, тоже из тантр, оно звучит так. Шивам путва, шивам яджета. Как оно переводится? Ты можешь по-настоящему поклоняться Шиве только тогда, когда ты сам поймешь, что ты Шива. Так. Кто-то может подумать, как, зачем Шиву поклоняются Шиве. Этот Шива себя осознал, этот Шива себя не осознал. Суть одна, но есть небольшое отличие. Этот Шива, скажем так, играет в заблуждение в нашем теле. Потому он нуждается в таком поклонении. Поклонение в духе недвойственности означает, что мы понимаем единство с объектом поклонения. Вот такое поклонение в духе недвойственности — это то, которое ведет к освобождению. Так три типа поклонения. Первый — когда мы поклоняемся в духе двойственности с желанием получить результат. Это в Индии очень часто. Очень много яги, пуджи. На любой праздник каждая девушка Шива. Вот тебе это, дай мне хорошего мужа. Каждый богач на яге, с такими золотыми серьгами, золотыми преснями. Лакшми, тебе вот сваха подношение, дай мне побольше процветания, пусть мой бизнес будет процветать, Сангальпа. Очень, очень популярно, потому что ведическим божествам можно поклоняться в двух вариантах, как в тавматургическом, так и в теургическом. То есть тавматургия — это больше магия, то есть желание изменить реальность в свою пользу, желание получить результат, теургия, желание привлечь божественную милость без всяких ожиданий. И вы можете каждому из божеств и с той целью так почитать его. И второй тип поклонения, он бескорыстный, вот теургический. Прими цветок, прими воду, прими мои подношения, дупам дипам наивидьям. То есть светильник, благовония, жертвенная еда, мне ничего не нужно, мне нужно только благословение, потому что благословение очистит мою судьбу, очистит мою карму и пробудит меня от неведения, это самое главное. Наконец, третий тип, когда мы не просто делаем почитание без привязанности к плодам, мы ничего не просим, кроме милости, мы это делаем в духе недвойственности. Называется в духе интеграции, в духе естественного состояния, когда мы и божество пребываем в единстве. Как же это делать? Если мы скажем, мы в единстве, этого недостаточно будет. Пребывание в единстве предполагает овладение воззрением созерцанием и поведением, тремя аспектами пути. То есть мы должны действительно овладеть воззрением Адвайты, получить джняна дришти, взгляд мудрого осознавания. Например, когда вы изучаете Вивека Чудамани, занимаетесь Панчакошей Вивекой, практикуете Атмавичару, Брахмавичару, изучаете другие тексты Шанкары, Упадеши Падвайта Веданти, тексты Гаудапады Видирани, это вы овладеваете интеллектуальным воззрением. Интеллектуальное воззрение нужно перевести в плоскость практического созерцания. Тогда вы учитесь созерцанию. И вот когда вы учитесь созерцать, ваше воззрение становится вашим ежедневным бытием, вашей ежедневной медитацией. И когда вы привносите такое созерцание в действие, это уже становится поведением. И вот эти три аспекта, джняна, дхьяна и крия, они позволяют полностью овладеть путем недвойственности. И тогда вы можете по-настоящему почитать божеств в духе недвойственности. И вот это то, как, в каком стиле мы выполняем практику почитания. Итак, почитание, поклонение – это выражение уважения божественным силам, божественным энергиям. Вот те энергии, которые мы выражаем уважение, они возрастают в нашей жизни. Это закон почитания. Любые энергии, если вы их начинаете искренне с верой почитать, они приходят в вашу жизнь, заполняют вашу жизнь, и со временем дает вам благословение, какой-то даршин, какой-то жизненный урок, жизненный подарок. Например, если вы даже возьмете бутылку Кока-Колы и будете ей делать подношение, окуривать благовониями, поставить ее на алтарь, цветы будете делать каждый день, петь ей баджаны, то ваша жизнь придет. Другой вопрос, зачем вам это нужно?
Гуру, а если по кармам не положено человеку? Ну, вот, допустим, благословение Лакшми. Ну, вот в жизни его нет такого. И он регулярно проводит садханы, почитание.
Рано или поздно оно придет, потому что он накапливает заслугу. А не существует принципиального запрета. Просто время прихода благословения удлинится. Ну, допустим, в этой жизни даже он не получит благословение, но в следующей жизни получит. Но обычно мы Лакшми поклоняемся не столько ради материального богатства, сколько ради духовного. Один садху долгое время поклонялся Лакшми, хотел стать богатым, стать царем, ничего не получил, в конце разочаровался, вообще взгляды изменились, отрекся от мира, стал саньяси, ушел в горы, начал читать, выполнять тапасю, вдруг приходит Лакшми, является. Чего ж ты так долго, я уже вот отрекся от мира, уже не надо мне ни царства, ни процветания. Она ему сказала, ну тогда ты еще был омрачен, твои заслуги недостаточно было. Вот твоя заслуга могла проявиться вот только сейчас, когда ты уже стал монахом, аскетом, в горах начал тапасю выполнять. И твоя старая заслуга позволила мне прийти. То есть божественная милость, божественные существа, они существуют всегда, они, их свет благословения есть всегда, но способность нашего восприятия их благословения, она ограничена. И вот в дхарме очень важно выражать уважение ключевым энергиям. Когда вы выражаете уважение ключевым энергиям, они приходят в вашу жизнь. Поэтому мы должны с почтением относиться там, к алтарю, к божественным существам, священным текстам. Там, не класть священные тексты на пол, не наступать на них, не перешагивать. Там четко, на которые читаем мантры. Ко всему тому, что связано с дхармой, если вы относитесь трепетно, с благоговением, к отношениям, к связям между собой, между гуру учеником, между братьями и сестрами по дхарме, между сангой. Если вы эти отношения уважаете, они становятся очень ценными. Через них вы тоже начинаете получать шактипатху, нисхождение ануграхи, благословение. Это такие, казалось бы, нематериальные, очень тонкие вещи. Они реально очищают. И существует определенный раздел даже учения, называемый самая, как очищать самая, как соблюдать самая, как с помощью соблюдения самая Можно духовно прогрессировать, расти в чистом видении. Это очень важно в духовной жизни. То есть, когда мы вступаем на духовный путь, мы постепенно переориентируем наш ум на принцип уважения. И вот такой принцип уважения, он начинается с выражения уважения дхарме, святым, линии передачи, древу прибежищу, божествам, коренному гуру. Потом он должен распространиться на самайных братьев и сестер, на книги, на священные тексты. Потом он должен распространиться на самого себя. Разумеется, мы должны понимать, каким энергиям в первую очередь уважать нужно внутри себя. В конце концов, мы должны обнаружить атман внутри себя и выражать ему предельное почтение, предельное благоговение, предельное почитание. И вот, выражая предельное почитание внутреннему атману, поток благословений внутреннего божественного «Я» также возрастает. В конце концов, этот поток благословений должен стать настолько непрерывным, неиссякающим, что затопить вокруг нас всю реальность, окутать наши чакры, наши каналы, пропитать наши праны, изменить наше окружение, даже материальные элементы, изменить нашу судьбу, потому что наша судьба, наша карма, она как бы создавалась много жизней подряд. Не просто ее вот одной практикой быстро очистить, быстро изменить. Нам нужно не одно благословение, не 10, а нам нужен какой-то мощный поток благословений, который бы действительно повлиял, серьезно изменил нашу судьбу, изменил нашу реинкарнацию, предполагаемую. У каждого из нас есть предполагаемое место реинкарнации. Предполагаемая судьба, следующая жизнь. Как говорят, хочешь узнать, что, кем был ты в прошлой жизни, посмотри на себя нынешнего. Хочешь узнать, кем ты будешь в следующей жизни, проанализируй ход своих мыслей. И ход мыслей тонкого тела, вибрации не так просто изменить. Нам нужен ливень благословений. Нам нужен какой-то Ниагарский водопад благословений. Но вот проявляя такое уважение, пестуя дух уважения, мы можем пролить действительно этот Ниагарский водопад благословений. И тогда поток сознания очищается, мы обнаруживаем, что наша судьба изменилась, мы открыли в себе то, что всегда было, но оно было очень спрятано под слоем кармы. Мы открыли свою божественную составляющую, свою чистую составляющую, свое внутреннее божество. Мы пробудили чистое видение в отношении себя, других и мира. И тогда мир видится как чистое измерение, мандала. Вот говорят так про мандалу, что на острове из золота нет даже крупицы грязи. Вот если целиком остров сделан из золота, вы высаживаетесь на него, ничего, кроме золотого, ничего нет. Таким же образом, в чистом измерении все чисто. Дома в чистом видении проявляются как дворцы. Камни, как золото и драгоценности. Звуки, как звуки мантры, баджна, песнопения и почитания. Все действия проявляются как лилы, а все события как даршины. Мужчины и женщины как мужские и женские божества. Даже животные проявляются как ваханы божества. Все деревья как божественные деревья, такие как калпаврикши, исполняющие желания. Каждая гора как святое место, как гора мира. И вот такое чистое видение, когда оно овладевает нами, открывается внутри нас, оно меняет наше отношение к реальности. И практика чистого видения – это очень важный на самом деле раздел учения праджньянтры вай-йоги, в котором надо хорошо практиковаться. Вот есть санкальпа чистое видение. Если вы имеете возможность попрактиковаться в них хотя бы 3 дня, было бы очень благоприятно. В чистом видении означает, вы выражаете намерение рассматривать мир чисто и во время ходьбы, работы, еды, во всех жизненных аспектах. И в юности я когда-то много практиковал эту санкальпу во время созерцания в движении. Например, когда вы практикуете санкальпу чистое видение, то где бы вы ни находились, вы словно ходите по местам паломничества. Неважно, куда вы пошли, в мясной магазин, в рыбный магазин, в супермаркет, хозяйственный магазин. Если вы заходите в магазин, то этот магазин в чистом видении, он как дворец божества. А божество там продавец, а все товары — это благословение. И когда люди стоят в очереди, покупая, то они делают подношение, это ритуал подношения этому божеству. Они покупают хлеб, сыр, молоко, делают подношение, это божество их благословляет в форме просады. Дает им такие благословения. Когда вы в чистом видении покупаете билет в кассу, то вы заходите на железнодорожный вокзал, видите дворец божества. Там сидит божество, кассир. Вы делаете ему особое подношение, оно принимает только определенную сумму подношений. Говорите особый гимн, например, мне нужно 2 билета до Москвы. Оно принимает эти подношения, вас благословляет, говорит, все, пусть твоя поездка будет удачной. То есть этот результат, вы видите реально, как работают ритуалы материального мира, что все действия в материальном мире на самом деле имеют магическую природу. Это божественное подношение, когда вы получаете результат взаимодействия с различными вселенскими энергиями. Затем вы идете на поезд. Пояс — это тоже мандала божества, там приходят хранители этой мандалы со своими одеждами, знаками отличия. Вы ему показываете билет, к магическое подношение, он принимает это подношение. И дает вам благословение, приносит постель, указывает место, куда вы садитесь. И вот практика чистого видения означает, что вы в душе всем делаете намасте. Вы всех существ, все события, все проявления почитаете как проявление божественного. И сначала это происходит от ума, это как некая искусственная практика. Но со временем вы обнаруживаете, что реальность действительно такова. Что реальность в своей природе действительно имеет чистую основу. Просто мы пока этого не способны видеть, но это можно видеть. То есть это не то, что мы придумаем умом, что это божества, это все чисто. Придуманное умом, может быть, позабавит вас на некоторое время, но не изменит глубоко. Но проникновение в чистое видение означает видеть суть вещей, как она есть. Видеть природные явления в самой квантовой основе, мироздания, как они есть. Если вы однажды получите переживание чистого видения, это будет для вас благословение на всю жизнь, которое продлит вашу жизнь, улучшит ваше здоровье, изменит судьбу. Вот когда вы проявляете чистое видение, особенно в каких-то нечистых ситуациях, когда вы способны поддерживать чистое видение, это очень важно для вашей судьбы. Потому что это усиливает вашу внутреннюю божественную мудрость и растворяет те кармы, которые ограничивали вас. Потому что, по большому счету, мы-то попали в этот материальный мир, родились в этом материальном мире из-за недостатка чистого видения. Чистое видение — это как бы такое дорогостоящая способность. Ее нелегко вырабатывать существами из нижних миров. С чем связано чистое видение? Оно связано с пониманием божественной природы Атмана, собственного Я, божественной природы Абсолюта. И когда мы выражаем уважение божественным существам, мы воссоединяем наши энергии, воссоединяемся с чистым видением, в котором пребывают божественные существа.
Йогин должен преподносить Шиве, воплощению счастья и сознания, все те удовольствия, которые возникают при контакте с радостными чувствами и объектами. Все то удовольствие, которое возникает при видении, прикосновении, слушании, обонянии и так далее, все это следует преподносить Шиве.
Принцип Абсолюта – это ананда, блаженство. То есть Абсолют – это не только такое безличное, пустотное, недвойственное, ровное, чистое сознание. Это также ананда, блаженство. Абсолют описывается Брахман как сад Чит-Ананда. И вот его аспект сад выражает принцип пустоты, недвойственность. Нигде нет никакого субъекта, никакого объекта. Нет имени, цвета, формы, запаха, вкуса, обоняния. Никаких понятий, времени, пространства, там, разделения на движение, активности и инерции. Тамас, раджас, сатва. Принцип сад – это принцип непостижимого бытия, абсолюта за пределами всего. Принцип чит – это принцип сознания, как постижение этого абсолюта. Он связан с нами, с нашей познающей активностью. Чит – это то, чем мы можем познавать абсолют. Мы можем познавать Бога, достигать освобождения за счет чит. Вот чит, когда абсолют сам себя осознает. Принцип Ананды связан с энергией, с проявлением. И когда мы действуем в этом материальном мире, мы переживаем различные виды блаженства. И по сути, человеком всегда движет интуитивное стремление к блаженству, к счастью. Принцип, о котором здесь говорит Сиддханта Шикамани, каждое блаженство следует подносить Богу. Ты не наслаждающийся. Абсолют является наслаждающимся. Вот когда ты хочешь иметь наслаждение вне абсолюта, ты совершаешь ошибку. Принцип самоотдачи означает сделать не себя наслаждающимся, не себя конечным бенефициаром, конечным получателем, выгодоприобретателем от любых действий наслаждения, а Бога. И когда мы понимаем этот принцип, то атман внутри по-настоящему начинает получать питание. И вся наша жизнь превращается в маха-ягью, великое подношение. Ягья, как известно, это подношение различных ингредиентов, лекарственных трав и прочего с помощью огня и мантр божественным существам. И брахманы читают мантры, возливают масло, подносят с мантрой сваха. С помощью огня, самугри, жертвенной смеси, во время яги происходит подношение божественным существам. И вот когда мы присваиваем удовольствие, переживание чего-либо, это напоминает, как то, допустим, брахманы должны кидать в огонь и подносить Богу, и кому-то принесли масло, кому-то цветы, а он взял это масло, сказал, ну, себе возьму, допустим, детям отнесу. Это означает, ягья не происходит. Происходит присвоение. Присвоение тем, кому это не предназначено. Несправедливое присвоение. Таким же образом, когда наши глаза, наши уши, наш язык, наша кожа наслаждаются без абсолюта, вот происходит то же самое. Мы присваиваем то, что как бы не должны присваивать. Принцип маха-яги означает, не наслаждайся без Бога, не страдай без Бога, не переживай без Бога. Не смотри, если свидетелем не является Бог. Не слушай, если свидетелем не является Бог. Вот это искусство все делать в божественном присутствии. В том числе и переживать радость, блаженство и наслаждение. Это не значит, что запрещено переживать, запрещено воспринимать. Вовсе нет. Это означает, что надо сделать конечным получателем не свое эго, не свой ум и не органы чувств. А отдавать это блаженство абсолюту. Тогда это называется маха-ягья. То есть мы наслаждаемся не самими переживаниями, а мы позволяем Богу через нас наслаждаться переживаниями. Делаем Бога конечным получателем. А мы сами наслаждаемся только Богом, когда Он нам посылает божественную милость. Вот когда я, допустим, смотрю на что-либо, пью что-либо, слушаю что-либо, я говорю, я не буду сам этим наслаждаться. Пусть через мои органы чувств Бог этим наслаждается. Это тело как удаленный аватар, удаленный робот. Мое дело намерение направлять на Бога, мое дело восприятие направлять на Бога. Бог пусть этим наслаждается. Я не буду присваивать себе удовольствие от всего этого. Я же буду наслаждаться божественным благословением. И вот когда мы так делаем постоянно и умело созерцаем, это не просто ведь ментальная такая декларация, это искусство созерцания. Называют маха-ягья, великое подношение, искусство самоотдачи. И в случае Махаяги мы переживаем полноту чувств, но переживание не задерживается в глазах. Видимое не задерживается в глазах и в зрительном восприятии. Слышимое не задерживается в ушах и в слышимом, в слушающем восприятии. Осязаемое не задерживается в коже и в осязательном восприятии. Все получаемое не задерживается в уме, в памяти и не присваивается эго. Все отдается божественному источнику. Никакой привязанности ни к результатам, ни к плодам, ни к обладанию. А к чему есть привязанность? Ни к чему. Есть вместо привязанности преданность. То есть очищенная привязанность становится преданностью, тотальной, абсолютной преданностью. Чему? Божественному источнику. Есть только преданность божественному источнику и непрерывная самбандха, связь. Тогда божественный источник непрерывно благословляет, благословляет. А объекты чувств, органы чувств, это только как подношение. Вот когда масло жертвуется во время яги, бананы во время ритуала, цветы, никому не приходит в голову там, привязаться к нему, какой хороший банан, съем себе, там, возьму с собой. Мы почему едим просад? Только потому, что он является просадом, поднесенным божественным источником. Вот поэтому он для нас ценен. Как форма подношения, как форма установления связи с божественным источником. И вот этот принцип распространить на все аспекты жизни.
Всю ту радость, которую атман испытывает благодаря телу, йогин жертвует Господу Шамху и так достигает чистоты.
Как это практически может переживаться? Когда вы испытываете какое-либо удовольствие, какое-либо переживание или радость, вы идите в созерцательное присутствие тем доступным способом, который можете. И оставайтесь в созерцательном присутствии на фоне переживания. Например, на фоне блаженства от еды, на фоне блаженства от красивой музыки. На фоне любой радости. Не теряйте созерцательное присутствие. Сделайте созерцательное присутствие важнее переживаний, важнее блаженства. И когда говорится созерцательное присутствие, это не размытый термин. Это очень четкий термин, это настоящий метод упая, который мы должны знать, как им пользоваться. Созерцательное присутствие означает, что наше сознание не зафиксировано ни на чем. Как говорят, есть такие наставления. Не делай объектом сосредоточения даже атом во время созерцательного присутствия. Созерцательное присутствие означает, что наш ум распахнут и подобен небу. Например, с помощью Шамхари Мудры мы входим в созерцательное присутствие. Оно пребывает вне понятий, вне концепции. Сознание расширено. Оно стремится к бесконечности, не фиксируется ни на имени, ни на форме. Другой аспект – созерцательное присутствие всегда обращено на Всевышний Источник. Оно ни на что другое не обращено. Третий аспект – оно ничего не разделяет, не выносит никаких суждений и оценок. Четвертый – в созерцательном присутствии мы полностью расслаблены. Мы не вспоминаем прошлое, не визуализируем будущее. И вот когда мы… Пятый аспект – в созерцательном присутствии мы бдительны, подобно тигру перед прыжком. Бдительны и внимательны, но не напряжены. И вот созерцательное присутствие соединено с органами чувств, с восприятием. И когда мы пребываем в таком созерцательном присутствии, что бы мы ни переживали, мы его соединяем с переживанием. То есть переживаете блаженство, соединяете созерцательное присутствие, сделайте созерцательное присутствие выше блаженства. Что это означает? Блаженство – это энергия, созерцательное присутствие, то есть блаженство – это шакти. Созерцательное присутствие выражает принцип абсолюта – Шива. И вот созерцательное присутствие должно как бы вступить в контакт с шакти, с энергией блаженства. И немного подчинить ее, очаровать. И отправить вслед за собой. И вот если ваше созерцательное присутствие достаточно воспитано, развито,
то Шакти пойдет за ним, увлеченная им, и на энергетическом уровне прана войдет в центральный канал. И вот эта маха-ягья, великое жертвоприношение, осуществится. Если же вы невнимательны и созерцательное присутствие слабое, то случится наоборот. Как на картине, где Шакти попирает Шиву, танцует на шее. Энергия желания, энергия блаженства, энергия эмоций, энергия мыслей, она как бы заберет вашу осознанность и понесет в своем направлении. И вы потеряете контроль, или там эмоциональную уравновешенность, или мысли пойдут бесконтрольные, или вы увлечетесь переживанием. И вот, чтобы такого не произошло, чтобы созерцательное присутствие одолело энергию эмоций, мыслей или желаний, оно должно быть сильным, и всегда между ними, между энергией и сознанием должно быть равновесие, сам-йога. И вот искусство сам-йоги, равновесие – это настоящее искусство созерцающего йогина. Когда йогин ходит аккуратно, живет осторожно, пребывает в бдительности, чтобы его осознанность не потерпела неудачу. И тогда вот такая маха-ягья, она возможна.
В писаниях жертвованием органов восприятия зовется привязывание всех чувств к Шиве, высшему из высших. Испытывая удовольствие от объекта восприятия, йогин посвящает все свои чувства Шиве. Поэтому йогину называют тот, кто пожертвовал свои органы чувств.
Посвящать все восприятие может Шиве, Абсолюту. Для нас Дататрия, Шива — это одно. Можно по-разному. Можно это делать ритуально. Это очень хорошо помогает. Однако в нашей традиции этого еще недостаточно. Кроме этого, такое посвящение мы осуществляем с помощью осознавания, с помощью осознанности. Это означает, что в момент любого восприятия присутствует ногое обнаженное осознавание. И это ногое обнаженное осознавание, подобное небу, оно созерцает Брахмана. Оно созерцает не что-то вот конкретное, имеющее имя, форму, оно созерцает Брахмана. Быть в осознавании – это не просто быть в некой ясности, а быть в осознавании Абсолюта. И в момент любого восприятия, например, я осознаю Абсолют на фоне этого восприятия. И вот это гораздо более важное посвящение Богу даже, чем ритуальное. Оно не отменяет ритуальное, но оно сопровождает любые ритуальные практики, любые садхи. Я читал «Жизнь одного монаха», и он открывал замок, и замок не открывался. Он такой подумал, без молитвы начал. Помолился, замок пошел как по маслу. Вот можно так делать, через внешнее, но йогин, умеющий созерцать, он это делает за пределами слов, имени и формы. То есть, когда он открывает замок, он пребывает в присутствии Абсолюта, он созерцает Абсолют. Он пребывает вне концепции, его ум подобен небу. И он пребывает, когда замок, тот, кто его открывает, дверь и процесс открывания – это одно в Абсолюте. Он не имеет никаких понятий. Вот такой принцип, когда мы переносим на все аспекты нашей жизни, называется интеграция. Пребывание в естественном состоянии. Я говорю об практиках высокого уровня, к которой не сразу вы придете. Можно сказать, это последние стадии перед просветлением. Им должны предшествовать концентрация, медитация, полнота внимания и прочее. Но особенность Анутара-тантры именно такова, что сначала передается самое высшее, а затем мы видим, чего нам не хватает, и восполняем изъяны. Изъяны в концентрации, медитации и так далее.
Внутренний орган восприятия, состоящий из сознания, интеллекта и ума, это слон, взбесившийся под воздействием понятий «я» и «моё». Шива-йогин, который сумел привязать этого возбужденного слона к Шиве, как к столбу, настоящий храбрец, достигший всех совершенств.
Итак, внутри у нас есть как бы программное обеспечение, внутренний орган восприятия, его называют антахкарана. Антахкарана — это наш внутренний инструмент, с помощью которого мы познаем мир. Антахкарана состоит из читты, памяти, манаса ума, будхи, разума, осознавания, и аханкары, эго, которое соединяет воедино все эти аспекты. И в тексте говорится, что подверженные карме, вот этот орган восприятия, этот внутренний инструмент, он подобен взбесившемуся слону. То есть он неуправляем, неконтролируем. И постепенно йогин этого взбесившегося слона должен укротить.
Ум – это первый среди всех органов чувств. Когда он обуздан, удерживается в Шиве, что же говорить об остальных чувствах, подчиняющихся уму? Управление чувствами называют невовлеченностью. Когда все чувства направлены на Шиву, как могут они утонуть в сансаре?
Итак, каким образом мы можем погрузить во Всевышний Источник наши чувства? Каким образом осуществляется самоотдача? Самоотдача – это вторая из стадий или процессов духовного развития на пути лая-йоги. Первый называется самоосвобождение, пратимокша. Второй – самоотдача, прапатти. Третий – самоузнавание, пратибхитти. Самоосвобождение означает, что, пребывая в обнаженном осознавании, в бдительном присутствии, распахнутом уме подобному небу и направляя ум на Всевышний Источник, мы оказываемся в природе ума. Что такое природа ума? Это природа нашего собственного сознания, светоносная, пустотная, ни на чем не фиксированная, подобное пространству без каких-либо ограничений. Вот когда мы пребываем в природе ума, мы уже близки к пониманию Всевышнего Источника. Можно сказать, пребывая в природе ума, мы находимся у стоп Бога. Мы способны видеть эти стопы. И когда возникают мысли, эмоции, то простое пребывание в природе ума, оно освобождает нас от влияния мыслей или эмоций. Мы ничего не делаем с негативными мыслями и эмоциями. Мы просто остаемся в природе ума. И тогда они растворяются. Есть три стадии такого растворения. И первая стадия, она описывается как снежинки, падающие в океан. Сколько бы ни было мыслей, сколько бы ни было негативных эмоций, привязывающих мыслей, они как снежинки, которые упали в океан, растворились. И наш ум не окрашивается благодаря искусству самоосвобождения. Например, если даже 100 тонн снежинок высыпать в океан, они все растворятся в океане. Даже если 1000 тонн высыпать в океане, они тоже все растворятся. Принцип океана — это принцип нашей природы ума, которая способна растворять все. Природа ума — наше чистое сознание, которое стоит перед Богом. Это самая главная наша духовная часть с точки зрения освобождения. На санскрите она называется праджняна. Изначальная мудрость, то, что в дзен называют лицо до рождения. Когда дзен-мастер говорит, узнай свое лицо до рождения. Вот это и есть праджняна. До того, как мы родились, наша природа ума была еще до нашего рождения. Она и сейчас есть, но она нам неизвестна. Только познание природы ума дает просветление и познание Абсолюта. По сути, познать природу ума и познать Абсолют — это одно и то же. И вот самоосвобождение, когда мы можем созерцать так, чтобы оставаться в природе ума, чтобы никогда ее не покидать. И когда мы остаемся в природе ума, мы обнаружим, что внутри нас есть некая отдельная часть осознавания, которая не затронута мышлением, эмоциями, телом. Она очень свободная. И вопрос, как войти в нее, а затем, как ее не терять, не забывать, не выпадать. Духовный учитель, давая прямую передачу, указывает на эту природу ума. Он говорит, что ученику, она у тебя существует.
А ее не сотворить мантрами, визуализациями. Она всегда существует в природе естественно. Она не нуждается в поправках. Ее не сфабриковать, ее не надо изменять, она неизменна. Она не нуждается в улучшениях или украшениях. Она такова, какова есть. И она прямо сейчас тебе присуща. Попробуй посмотреть на нее прямо, обнаружить нее и оставаться в ней. И ученик делает попытки, но он не попадает в нее. Тогда он говорит гуру, вот может вот эта природа ума, или может она вот такая. Говорит, гуру, ну ищи, продолжай, ищи. Наконец, когда он обнаруживает природу ума, то ученик смеется. Он понимает, что природа ума не заключена в мысли, в слова, в действия. И она не зависит от метода, не зависит от усилия, она всегда присуща. Но она требует особого искусного восприятия. И когда ученик обнаруживает природу ума, затем он должен утвердиться в ней, поверить, такая это или нет, нашел он ее или нет. И вот этот процесс отсечения всех сомнений называется манна. Процесс обнаружения называется шравана, отсечение сомнений называется манна. Это подобно как в антикварный магазин человек приносит кольцо, говорит, вот хочу продать, не знаю, сколько за него будут. Мастер смотрит, так берет монокль такой. Ну, говорит, это медяшка, тебе за нее дадут 20 гривен. Снова он порылся в бабушкином сундуке, приносит. А вот это вот, наверное, очень ценное кольцо с бриллиантом. Наверное, я могу получить за него $1000. Снова антиквар берет монокль, смотрит, говорит, стекло, бутылочное стекло. На привозе тебе за него дадут 5 гривен. Человек перерыл весь сундук. И он обнаружит что-то непонятное. Какой-то камень. Говорит, может вот это? Мастер говорит, о, вот это настоящий бриллиант. Это самое драгоценное. За него ты купишь, ты весь привоз купишь. Со всей Одессой вместе. Береги его, никому не показывай, не говори о нем. Чтобы не потерять его, не уронить. Не давай ему падать в грязь, не теряй его. Береги его как самую важную волшебную драгоценность. Поливай его, если он вырастет в большой кристалл, станешь самым богатым существом в этой вселенной. Таким же образом, манана, процесс манана происходит, когда мы обнаруживаем природу ума. И когда мы утвердились в природе ума, значит, мы утвердились со своей способности видеть Бога, созерцать Абсолют. Тогда наступает нидхьясана. Теперь мы должны все время это созерцание поддерживать, все время учиться видеть Бога каждую секунду, каждый день. Из секунды в секунду, из минуты в минуту, из часа в час, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, всю жизнь, вплоть до полного пробуждения. И это великое искусство нидхьясаны. То есть нидхьясана напоминает, как будто вы ехали по городу в пробках, каких-то дворовые закоулки. И вдруг вы выехали на широкую трассу. И теперь вам надо ехать, ехать, ехать без остановок. Все, больше нет светофоров, нет разных пробок, никаких неприятностей с движением. Вам просто надо ехать на высокой скорости, никуда не сворачивая, не делая никаких остановок, прямо, прямо. Нидхьясана — это как будто вы набираете высоту, как будто вы набираете глубину и ширину одновременно. Великое парение, поэтому тот, кто вышел на уровень нидхьясаны, это уже наполовину просветленные или просветленные существа. Поэтому про ситхов говорят, что они текут с реками, плывут с облаками, танцуют в пространстве или остаются неподвижными, подобно горе. Вокруг горы летают галки-вороны, но гора ни вокруг никого не летает. Она самодостаточна. Вот вы обретаете настоящую самодостаточность в Боге. Не в себе, не в эго. Самодостаточность в эго — это обман.
но вы обретаете самодостаточность в божественном источнике во время Нидхьяс.
Когда все чувства находятся под контролем, наступает умиротворение, которое, как топор, рассекает ядовитые дебри сансары. Именно через органы восприятия рождаются грехи и благие поступки. Когда восприятие пожертвовано Господу, откуда взяться связанности поступками?
Каждый из нас связан своей памятью. Наша память – это наша карма. Каждый из нас, как джива, душа, в каком-то смысле пленник кармы. Но мы потому здесь и родились. То есть в этом мире пленник, не пленников кармы нет. Чтоб как бы вы знали. Этот мир состоит из пленных душ, которые попали в плен кармы. Карма – это их память. Но из непленников можно называть святых и аватаров, особых воплотившихся душ с определенной миссией. Но все остальные, к сожалению, это пленники. Пленники кармы. И за счет чего они стали пленниками? Через что приходит карма? Она приходит через память. Память наших прошлых воплощений. Вот что берет в плен наш разум. И при воплощении память взяла наш разум в плен, и поэтому мы были вынуждены принять тело. И вот как выбраться сознанию из плена? Направлять свой ум на Всевышний Источник. И вот самоотдача, когда мы научились быть в нидхьясане, в непрерывном созерцательном присутствии, созерцательное присутствие непрерывно направляет нас на свет Божественного Источника. И вот самоотдача свету Божественного Источника – это не слова, это опыт внутреннего созерцания. Живой опыт, который у вас есть, когда вы научились этому. И вот через это мы освобождаемся от плена нашей кармы.
Когда огонь сознания сияет внутри и вовне в виде мира, человек жертвует этому огню все объекты восприятия и становится свободен. Откуда взяться страданиям от перерождения человека, который жертвует огню сознания мысленные образы, порождаемые миром? Свет атмана, имеющий природу сознания, пробуждается жизненным дыханием. Жертвуя этому огню все объекты восприятия, йогин, несомненно, сам принимает ту же форму чистого сознания.
Итак, в процессе созерцательной практики, медитативной практики мы должны обнаружить в себе свет атмана. Когда этот свет соотносится с абсолютом, он называется свет абсолюта, брахма-джьоти. А когда он соотносится с нашими переживаниями, он называет атма-джьоти, свет внутреннего я. Обнаружением внутреннего света вы можете получить такие опыты во время медитации Махашанти. Этим также занимается йога сновидений и йога глубокого сна. И есть молитвы, которые я рекомендую читать для йоги сновидений, для открытия различных уровней йоги, уровней света. Обнаружение этого света также реализуется в процессе йоги иллюзорного тела, когда в процессе преображения мы растворяем избранное божество себя в облике Иштадевады, погружаемся в состояние света. И такое обнаружение связано с переживанием пяти пространств. Существует пять пространств, называется Вьёма Панчака, пятеричное пространство. И одно за другим мы открываем эти пять пространств. И первое пространство называется Гунарахита Акаша, пространство без качеств. Когда мы погружаемся в темное, неясное пространство, которое нет ни имен, ни форм, ни образов. Но мы можем ощущать свое сознание как пространство. Второе пространство называется Парамакаша. Это темное пространство постепенно как бы набирает резкости, и внутри этого пространства наше сознание. словно маленькая звездочка, которая своим сиянием освещает весь небосвод. Вот так переживается Парамакаша. Парамакаша означает запредельное пространство. Когда мы переживаем немыслимую пустоту сознания, и в этой пустоте есть наше сознание, подобное такому горящей головне, факелу, который его освещает. Когда мы проходим опыт этих двух пространств, наступает опыт третьего пространства. Оно называется Маха-Акаша. Маха-Акаша переживается как свет десятков тысяч солнц. Ну, например, если вы видели вспышку магния, если магний вспыхнет, вы не можете так смотреть на него, вы мигнете сразу. И если одновременно вспыхнут 10 тысяч таких вспышек, вот так может проявляться Маха-Акаша. Это пространство чистого света. И вот в пространстве чистого света всегда живут ситхи, боги, святые. Это их форма тела. Гуру Брахмананда живет в этом пространстве. И оно кажется для нас необычным, но оно тоже нам всем присуще. И когда вы переживаете это световое пространство, то значит вы открываете глубинный слой Прагодома. Есть также еще более глубокие пространства, оно называется Татва-Акаша и Сурья-Акаша. В этих пространствах также обитают боги и ситхи. Это чистое световое пространство, квантовый уровень реальности, наиболее близкий к абсолюту. И вот переживание этих пространств света, оно растворяет всю нашу карму. И вот вместо того, чтобы пребывать в карме, в двойственных отношениях божественные существа, ситхи, они живут в световых пространствах, перемещаются в них, играя. Как можно представить сознание божества или сознание ситха? Он является световым пространством. То есть для нас Шива, Дататрея, Сарасвати – это вот фигурки из бронзы, красивые мужчины и женщины с красивыми атрибутами, о которых снят фильм «Девонки Дев Махадев», «Махабхарата» и другие. Но для них самих, так если можно человеческим языком сказать, это сознание, разлитое в световых пространствах, которое, когда нужно принять имя и форму, в любой точке ее принимает и материализуется. И вот процесс самоотдачи, когда мы обнаружили свет Атмана, и обнаружили это пространство, и все действия нашего языка, наших глаз, наше тело, речи, джняна-индри и карма-индри, мы отдаем этому пространству за счет бдительного сознания.
Все органы чувств и тела – инструмент наслаждения. Это средство поклонения Шиве. Кто так созерцает свое тело и чувства, достигает освобождения. Как говорят те, кто познал истинное состояние Шивы, жертвование внутренних состояний – это преданное посвящение Шиве всех состояний.
Что важно, кроме способности созерцания? Важна вера и преданность. Вот эти два аспекта, способность быть во внимательном осознавании, в правильном созерцании, упражняться в созерцании всю жизнь, и вера, и преданность, и самоотдача. Вот это как птица с двумя крыльями. Если мы просто созерцаем без веры, самоотдачи и преданности, наша практика будет где-то носить ментальный характер. Но когда они соединяются, такая самоотдача происходит, и воссоединение со светом Атмаджоти происходит.